Добрый вечер. Меня зовут Кирилл Королев. Я директор историко-культурного центра «Патрия». Мы сегодня собрались здесь поговорить о традиционной культуре. В том числе с удовольствием представляю наших гостей, одновременно хозяйку этого замечательного помещения, где мы присутствуем, Светлана Адуньева, фольклорист, доктор филологических наук, и Константин Богданов, историк культуры, доктор филологических наук. Добрый вечер.
Привет.
Привет.
Для начала вот какой вопрос, чтобы задать тему. Смотрите, в 60-е годы мы, в общем-то, жили в будущем, да? Я просто от чего даже отталкиваюсь, хотя бы вот такого...
Простите, вы про себя говорите? В 60-е годы уже жили?
60-е.
Уже жили, понятно, да. Хорошо. Но я точно не жила в будущем в 60-е годы, потому что я была очень маленькая и жила настоящей. Слава тебе, Господи. Или вы, когда вы говорите «мы», вы о себе, тогда я спокойна.
Светлана Андреевна, я конкретизирую. Даже массовая литература 60-х годов, она вся была устремлена в будущее. Да, если мы вспомним фантастику той поры, да, это вот все, да, светлое будущее, так или иначе. Социальное устройство, технологическое развитие. Вот. Но потом, как мне представляется, вот после смены столетий, парадигма, не боюсь этого слова, поменялась. Вот у меня такое ощущение, что сейчас та же самая массовая культура и шире общественное сознание, при всей условности этой конструкции, оно больше обречено в прошлое. То есть происходит вот такая вот актуализация прошлого. Прав я или нет, а если вы придерживаетесь того же мнения, с вашей точки зрения, с чем это может быть связано?
Ну, Света. Ты, я,
давай ты сначала.
Да, но это давний разговор, об этом сейчас многие говорят, о том, что современная идеология устремлена в прошлое, чтобы бесконечно жить ценностями Второй мировой войны, еще чего-то, лишь бы не задуматься о настоящем и, не дай бог, о будущем. Но это сложный вопрос, потому что, когда мы говорим вообще о традиции и модернизации, мы все время сталкиваемся с теми вещами, о которых когда-то писал такой немецкий фольклорист Герман Боузингер. Он говорил о том, что вообще разговор о традиции чреват такими политическими всегда импликациями, политическими разговорами, потому что традиция, она как бы подмораживает будущее и настоящее. В этом смысле сегодня, конечно, есть такая тенденция без конца обращаться к опыту прошлого, чтобы просто не говорить об опыте будущего. И, в общем, это такой, мне кажется, идеологический тренд, который сегодня вполне себе очевиден. Давайте снова и снова говорить о подвигах 40-х годов, еще о чем-то, что отличает нас от кого-то. Но вообще разговор о традиции – это всегда противопоставление традиции и чего-то, что эта традиция угрожает. А поскольку сегодня в России эта традиция угрожает так много, ну, по крайней мере, в головах власть придержащих, то понятно, что есть некоторая установка на прошлое, да, вы правы.
Ну, Константин Иванович, я все-таки не соглашусь, мой вопрос, наверное, был чуть шире, я его, может быть, не совсем корректно сформулировал.
Да.
Дело в том, что, на мой взгляд, вот эта вот установка на прошлое, она характерна не только для России, не столько для постсоветского пространства. Если вспомнить недавний конфликт в Соединенных Штатах по поводу флага конфедерации. Вот это же тоже обращение к прошлому. Это не Россия.
Ну что считать традицией, понимаете, это длинный и долгий разговор. Вот, например, есть такой замечательный художник, это первое, что приходит на ум, Владимир Архипов, московский, который занят тем, что он долгие годы находит всякие артефакты. Это когда деревенские жители или городские бедные жители используют какие-то старые вещи для новых нужд. Ну, не знаю, берут там пластмассовую бутылку, делают из нее кормушку для птиц, да? А что в данном случае считается инновацией, а что традицией? Является ли традицией желание покормить птичек или использовать какую-то старую вещь для обновления этой традиции? Это важная штука, потому что, когда мы говорим о прошлом, это всегда разговор, опять же, о каких-то мелочах, которые, с одной стороны, это прошлое подают нам в новой упаковке или нас заставляют в этом прошлом остаться. Поэтому этот разговор, я думаю, предельно сложный. И сегодня, в эпоху таких коротких и ярких спичей, всяких TED-talk, об этом, наверное, сложно говорить очень коротко. Об этом стоит говорить довольно долго. И противопоставление традиции модернизации в нашей стране – это один из ключевых вопросов. Что считать модернизацией? Можно, конечно, сколько угодно держаться за признаки того, что нас объединяет как нас. Мы – это мы. У нас что-то связывает с этой территорией, с историей и с разного рода вещами. Но вот здесь хорошо бы все-таки разводить на какие-то традиционные приметы и то, что все-таки понуждает нас к какому-то модернизационному обновлению. В этом, собственно, большая проблема и фольклористики как науки.
Слава. Фольклористика как наука, традиция, современность.
А мне вообще довольно тяжело вот в этом находиться в этом условном «мы» и говорении из непонятной мне точки. Мне кажется, что бедные люди, которых отрезали от себя самих уж посредством школы, в общем, существуют вот в этих размышлениях и рассуждениях, не имеющих отношения к их собственному телу, к их собственной жизни, и не к истории, как к большой истории, а к истории, например, своей семьи и так далее. И, как мне представляется, здесь какой-то такой мощный фокус происходит. Фокус связан с тем, что мы живем в стране, где нет, почти никого нет родного пепелища и отеческих гробов. То есть, в принципе, как бы, это территория, на которой проживает большое количество населения с зачищенным памятью. И, соответственно, история про традицию – это всегда какая-нибудь отвратительная политическая конструкция, потому что она никогда не цепляет то, что, что могло бы стать фундаментом для того, чтобы люди могли выстроить свое будущее. Для того, чтобы выстраиваться в будущее, да, мне, чем больше мое будущее отстраивается от глубины моего прошлого, я на нем стою. А встать не на чем, потому что нет земли, не решен земельный вопрос в этой стране, да, а это самое главное. Соответственно, я, например, думала о том, почему другие страны так называемого Варшавского договора как-то получше живут, чем некоторые, там полегче все. Например, Черногория. Потому что, как выяснилось, их никто не согнал с их родного пепелища, они как гнездились на горах, так они и остались там. То есть там не было лишения и перемещения такого, которое было пережито здесь, всеми. То есть, по сути дела, каждый второй, если не каждый первый человек, знает себя и место проживания своей семьи от силы до третьего колена. Все. Поэтому, например, когда мы оказываемся на Мизине, и выясняется, что эти люди помнят себя до седьмого или до восьмого колена, до момента прихода их предков на эту землю и так далее, то понятно, что они совершенно по-другому себя в мире ощущают. Хотя, конечно, их тоже зачищали изо всех сил и как могли, это все понятно. Поэтому, например, в отношении нас, с точки зрения традиции, мы абсолютно советские люди. И в этом смысле какие-то форматы на уровне думания точно сформированы. Тела наши, правда, имеют опыт разных форм жизни, потому что очень многое передавалось, и в этом традиции и оставалось, очень многое передавалось через тело. В смысле привычек тела. Потому что и это очень сильно отличает людей по происхождению, хотя это отдельно интересный вопрос.
То есть физические привычки?
Ну, например, физические привычки мы много обсуждали. Там, физическая привычка или представление о том, как женщины рожают, например, как выглядит их тело. Физическая привычка, как люди совокупляются или испражняются. Физическая привычка, как люди спят. Поэтому ужасно смешно смотреть какой-нибудь современный вот современный фильм про Советскую Россию, где супруги за печкой спят на двуспальной кровати.
Да,
то есть вообще никто никогда не видел, как спят в деревне. Да? Я к тому, что на уровне тела, например, бабушки и дедушки почти ничего не передавали, потому что их просто не было. Да? А бабушки что-то передавали такое странное. Да? Как пробовать тесто, чтобы знать, что оно взошло. Как-то правильно там, не знаю, готовить или там, нельзя ругаться, когда тесто месишь. Еще какие-то странные вещи, которые оказались включены в тебя. И, в принципе, в этом смысле ты можешь что-то транслировать. Но на уровне там, не знаю, порядка в семье, порядка в жизни, и этоса. Конечно, мы живем в советском этосе. И мы его длим. Как бы мы его ни называли, несомненно, мне кажется, что только так.
Ну, я не стану спорить, да, потому что со многим согласен. Другое дело, мне кажется, что все-таки вот наблюдаемое сегодня общественное движение, а именно вот движение по созданию негосударственных музеев, оно в какой-то степени противоречит этому утверждению. То есть по тому, что вы сказали, получается, что в принципе вот это вот желание восстановить и в какой-то степени зафиксировать память, оно, это желание зафиксировать советскую традицию.
А чтобы мы... Нет, вообще, так, я думаю, что Константин прекрасно может объяснить, что такое музей. Идея музея...
Правда, есть что сказать. Тут есть очень важный нюанс. Света, в отличие от меня, это ученый с большим экспедиционным бэкграундом, которого у меня нет. Но экспедиции в библиотеке нам тоже нужны, потому что некоторые теоретические вещи, они тоже важны, даже если проговариваешь, сидя на диване. Так вот, интересно то, что разговоры о традиции актуальны, очень такие навязчивые, они возникают, на самом деле, не из опыта традиции, а наоборот, уже из той ситуации, когда традиция оказывается чем-то сторонним и давним. Потому что бабушкам, дедушкам, да и каким бабушкам, дедушкам? Нашим современникам, нашим ровесникам на Мизине, по большому счету, противопоставление традиции модернизаторства не актуально совершенно, потому что они живут в том мире, который является именно тем, о чем, собственно, Света сказала. Это набор повторяющихся поведенческих практик, то, как определяет Бурдье ритуал. Вот, собственно, много из определений, но ритуал – это когда мы нечто повторяем и повторяем, не задумываясь о том, почему это повторяем. Это одна история. Когда мы говорим о музеях, мы говорим о людях, для которых это противопоставление важно. Им важно из опыта инновации, из опыта травмирующей модернизации вернуться к чему-то, что почему-то поддерживает нас как нас. То есть от слова «мы» нам не избавиться. И Света, которая говорит, мне не нравится слово «мы», мне тоже. Но интересно то, что и в своем разговоре ты этого слова не избежал. Потому что «мы» — это «мы». Мы все равно идентифицируем себя с кем-то. Более того, разговор о традиции — это всегда идентификация себя с кем-то. Я не могу сказать, что «я» — это «я», потому что тогда и не имеет отношения ни к опыту повторения, традиция — это повторение, ни к опыту модернизации, это к опыту нового, чего-то, что травмирует меня своей неизвестностью. Традиция – это, в конце концов, то, что позволяет говорить о некотором уюте, о некотором комфорте, в котором мне хорошо.
Душевный комфорт.
И не только душевно. Сколько было сказано плохих слов, и я, в общем, тоже на этой критике сторонника о Белове, когда он написал свою книжку «Лад» о русской культуре, где с этнографической точки зрения все вроде бы как-то приукрашено. Но, с другой стороны, понятно, о чем он пишет. Он пишет об опыте некоторых стабилизирующих, традиционных каких-то контекстов и практик, где человек опознавал себя включенным в некоторую цепь, ряд повторяющихся событий и так далее. И когда мы действительно говорим о молодоженах, которые спят за русской печкой на двухспальной кровати, это курьез. А с другой стороны, их вроде бы и не заставить спать уже так, как спали когда-то. Поэтому тут есть некоторое напряжение. То, о чем вы говорите, это на самом деле некоторый интеллектуальный и экспозиционный напряг. Нужно как-то показать, почему вот эта практика музеификации, экспонирования, чего бы то ни было, почему она важна. То есть там все равно стоит некоторый нарратив. За этими вещами открывается некоторый нарратив, который вписывает нас вот в опыт продолжения нас как нас. Это все равно идеология.
Нет, хорошо, пускай будет идеология. Но ведь дело в том, что она не идет не из государственной политики. Это общественное движение. Да, это вот люди желают так или иначе зафиксировать свое прошлое, каким-то образом его воскресить. И их усилия, самое интересное, привлекают достаточно большое количество посетителей.
А давайте мы здесь, тут еще один есть момент. В музей мы тащим то, что наделяем значением ценного.
Да, именно.
Парадоксальным образом музеи, мы уже можем пойти в эту прекрасную историю начала советских музеев, но понятно, что ценным оказалось то, что оказалось лишено социальной практики. исчезла социальная практика, бывших всех уничтожают, берут это, назначают это культурным наследием, и я хожу смотреть на свое культурное наследие, хотя для моей молодой бабушки, было... как если бы оно было мое, а оно не мое. Оно, да? Вот возникает ситуация отчуждения и ложного приписывания, то есть это не мое прошлое. Это чужое, потому что так же, как в Эрмитаж я хожу точно так же, как я могла бы ходить, я не знаю, в Лувр, но это тоже не мое прошлое, а это наше. То есть оно не связано с моей культурой, оно связано с другой культурой. И тут история не про это, история про то, что на самом-то деле в этом есть момент какого-то реванша и ресентимента, не побоюсь этого слова, связанного с тем, что, ну, я просто видела большое количество деревенских музеев, где, с одной стороны, они живут в том же самом доме, но вытаскивают там, не знаю, жернов каменный, которым они еще в 91-м году мололи, потому как денег не было, и делают из этого объект экспозиции.
То есть сейчас он вышел из употребления, и его выставляют...
Не только это. Мне же нужно признать, дело в том, что в той стране, где мы живем, всем в школе объясняли, что крестьяне, они были серые, безмозглые, неразвитые, ну, бывшие, в общем, бывшие, глупые, безграмотные крестьяне. Да, и ты живешь, собственно говоря, возвращаясь к Белову и со всей этой историей, и ты живешь с этой стигмой. И с этой стигмой проживает большее количество населения.
Ну, в принципе, да, соглашусь.
Я из крестьян, да, то есть, а они села, все, мне в школе так объяснили. Я все про это знаю. Мне в школе так сказали, и я в это, в общем, верю. Чего, а какими основаниями не верить? Я же знаю, что я что-то ценю в этом. И я начинаю конструировать из прутиков и веточек ценность, да, которая на самом-то деле явно она конструируется по законам, как раз таки идеологии власти, которая предложила мне, что ценности конструируются по принципу музеификации. Угу. В этом есть какое-то исполнение, потому что представить себе музей современного американского, вот это, американцы в Калифорнии сидят, и сделаем-ка мы музей, как мы сейчас живем.
Кому придет голову?
Это ж странно. Можно сделать перформанс, можно как раз поменять что-то там, да, но не воссоздать один в один дом, в котором среднестатистический калифорнийец проживает.
Это будет арт-проект, но это не будет музей.
Это будет, да, совершенно
верно. Здесь уже вопрос терминологии, на самом деле.
Нет, потому это вопрос... Что...
Не совсем, но вот хороший пример. Был такой замечательный этнограф, мой однофамилец, чем уже гордится, Богданов, который в 60-е годы в Москве устроил первую большую этнографическую выставку. Там были представлены все... народное население, значит, нашей большой страны. Русские — это титульная нация, да, идеологически. Это так было, так вроде бы и осталось, хотя сейчас это особенно не ставится во главу угла. Но тем не менее, значит, что пытался сделать этот антрополог? Он осмотрелся аналогичных выставок в Париже и в Лондоне и решил показать многообразие всех представленных вот этих народностей России. Но столкнулся с очень странной ситуацией. Как-то украинцы, например, выглядят поинтереснее, чем русские. У них там мазанки, какая-то яркая одежда. Ну, это более экзотично выглядит, это более ярко, более симпатично. И вдруг выясняется, что и далекие народности, в общем, такие там, да, малые там народности севера, это интересно. А русские это как-то неинтересно. И ему было предложено, и он нашел такой потрясающий выход из этой ситуации, помост русских сделал выше на 50 сантиметров, чем помост и все другие. А это очень важный момент. То есть вдруг выясняется, что мы технологически-идеологически все время все-таки конструируем нас как нас. Это всегда все-таки некоторые, ну, это некоторое напряжение, это некоторые усилия. Почему мы должны этого стесняться, я не думаю. Например, те же самые негосударственные музеи, это, конечно, усилия. Это идеологическое усилие по встраиванию наших соотечественников в некоторый такой большой нарратив, который каким-то образом открывает для нас и прошлое, и настоящее, и будущее. Это то, что позволяет отдельному человеку сказать, что я принадлежу к некоторой традиции. Но встраивание вот в эту традицию, оно осуществляется на самых разных уже основаниях. Мы об этом как-то говорили. Так что я думаю, здесь нет такого бесконфликтного встраивания в традицию. Традиция всегда изобретается.
Ну,
Традиции как таковой не существует. Или она существует только там, где она не рефлексируется. Когда человек живет просто потому, что он так привык жить,
он так живет постоянно.
Все, это есть традиция. Но тогда разговора о традиции нет. Поэтому, когда разговор о традиции, скажем, опять же, из диванной позиции, из библиотеки или даже из фольклористической экспедиции, это всегда некоторый опыт конструирования дистанции между тем, что было, и тем, что есть, или между тем, что есть, и тем, что могло бы быть. Поэтому это всегда конфликт. В этом смысле опыт вот этих музеев, о которых вы говорите, он, мне кажется, чрезвычайно крутой и важный, но не нужно отворачиваться от того, что эта ситуация конфликтная. Это ситуация, требующая, вообще говоря, создания музея. Создание музея – это и есть конфликтная ситуация. Если бы все было прекрасно, и нам не нужно было пальцем показывать на традицию, никаких бы музеев не существовало вообще.
Просто не было бы необходимости вспоминать.
Но в этом смысле, вот даже то, о чем сказала Света по поводу Калифорнии, это и есть жизнь в традиции. Не нужно противопоставлять себя от того, кем я являюсь в моей вот этой текущей действительности. Потому что она такова. Зачем мне из своего дома делать музей, если этот дом существует как мой? Это ситуация отчуждения. И это работает на именно спрос на эти музеи. Мне кажется, это как раз то, о чем можно говорить и нужно.
Смотрите, подхватывая мысль Константина Анатольевича насчет конструирования традиции, вот такой термин достаточно расхожий, как традиционная культура. Это вообще что? Это о чем? Применительно к русскому народу, применительно к другим народам. Имеет ли вообще он право на существование, ну, хотя бы с научной точки зрения?
Я думаю, что есть понятие традиционных сообществ или традиционных обществ, где, ну, например, там, устный способ передачи, принцип существования лицом к лицу, то есть референтные группы не вынесены далеко, то есть не я и государство, да, а я мой сосед Петя и так далее. То есть некие локальные сообщества, где есть определенность передача знаний посредством наглядно-практического обучения, а не посредством отчуждения, абстрагирования через школу и так далее. То есть есть определенный набор критериев, по которым описываются традиционные сообщества. Традиционная культура в том понимании, в котором она в нашем Отечестве есть, да, вот опять-таки Константин мне даст соврать, это специальная конструкция для того, чтобы вывести реальную историю за рамки фольклора и этнографии. То есть это некая тоже идеальная модель какая-то, которая существует вне времени. Как только ты начинаешь заниматься чем-то совершенно конкретным, или, например, сравнивать, что записывали люди там, не знаю, в 80-е годы 19 века, в 10-е годы 20 века, в 25-м году и так далее, ты видишь, что на самом-то деле все время все менялось. Есть потрясающе, недавно нашла свидетельство одного из этнографов, прямо оно меня поразило. 25-й год, когда забыла, вылетела фамилия из головы, но не важно. Было написано в 25-м году. Задача была исследовать новый быт, а он и пишет, чуть ли не Очуков, может, кто-то вот очень известный из этих людей, а он и пишет, когда нет никакого нового быта, но есть другое, есть разрушение быта, которое случилось не после революции, а гораздо раньше, оно случилось после того, как началась Первая мировая война, и когда вдруг быт весь стал разрушаться. И теперь, пишет он в 24-м году, в 25-м, да, женщины ходят в пиджаках, сшитых из мужских шинелей. И проволока, которая была на этих самых полях сражений, ее используют для того, чтобы строить заборы. И начинается вдруг то, что все поехало, и вещи как бы утратили свое предназначение, и что-то все время используется в качестве чего-то другого. Там довольно большая панорама описана, и вдруг я понимаю, что я опознаю этот быт. Что когда что-то, да, когда бутылка будет для кормушки, а голенище сапог будет для приспособы для удочки, и все вот это вот так мы-то думали, что это вот так вот как бы...
Так было всегда.
Так было всегда. А свежий взгляд, ну, то есть как бы открытый взор человека из 1925 года вдруг обнаруживает, что до этого вообще-то вещи создавались под функцию. И они все занимали свои места. Как он это видит на отрезке его реальной памяти? Соответственно, а мы из этого быта, мы как бы мы приписываем некое идеальное вечное существование. Тоже странно, да? Но есть и другое, есть вещи, которые, например, меня совершенно поражают. Это, например, горящиеся интонации. То есть интонация, например, интонация, которая, там, не знаю, колыбельная. Баюшки-баю, примитивная. Но эта интонация, как эхо большого взрыва, несет нас в такие глубинные дали, потому что, в принципе, ничего другого, как спой колыбельную, ты поешь, как тебя научили. И вот то, что это является полным отпечатком, да, и, в принципе, охронно, оно впечатляет. В этом смысле что-то живое есть. Очень смешно, у студентов спросила тут, как первый курс, 50 человек сидит, и мы начинаем искать, что бы они такое знали про фольклор, ну хоть что-нибудь, какой-нибудь текст. Ищем, выясняется, вышел месяц из тумана, выгнул ножик из кармана, буду резать, буду бить, со мной тебе водить. Парадоксально, от Владивостока до Калининграда география этих людей, они все знают этот текст. По телевизору не передавали, книжки не печатали. В чем дело?
Не печатали, разве?
Где-то как-то, но это не главное.
Это не основание. Да, понятно, да. То есть, если бы я спросила, знаете ли вы дети Отче наш, то ответили бы «да, половина».
Мы, кажется, забавляемся на лекциях ровно тем же самым. Я попытался своих студентов, а я считаю теорию типологии мирового фольклора. Во-первых, мне, собственно, о горной заповеди вообще что-то сказать. Никто ничего сказать не может. Но примерно такие прецедентные тексты всплывают. Но с другой стороны, например, вот я им рассказываю о трикстерах. Там Локи, там Скандинавии, там у нас там Емеля дурак и так далее, Иван дурак. Забавно то, что для них разница между Емелей и, опять же, какими-то персонажами Латинской Америки и там Африки уже не существует. Это скорее функция, это трикстер. Они выступают в роли кого-то, вот эти персонажи, которые уже не имеют такого очень плотного как бы национального контекста. Это с одной стороны. С другой стороны, есть такой вот очень сложный фольклористический жанр, это жанр частушки. Сегодня он нам кажется само собой разумеющимся, но для фольклористов 19 века это была бомба. И сегодня студентам легче объяснить функционирование частушки на примере рэп-баттлов, потому что примерно так все оно и было. Но, понятно, там много чего разного другого, но как же так? Мы смотрим на русскую фольклорную традицию, традицию блин, которая тоже, как известно, северная традиция, чуть-чуть южная, но это не то, что характеризует русский фольклор в целом. На традиции сказки, на традиции еще чего-то, и вдруг появляется нечто совершенно сюда вроде бы не как сложно вставляющееся. И в этом смысле действительно вот эта сплошная полоса перемен, отраженная и в архиве князя Тенишева и так далее, она обычно не считывается. Обычно считывается нечто монолитное, не меняющееся и так далее. Но менялось всегда и все. Вот. И в этом смысле разговоры и фольклористов 19 века о традиционном фольклоре, это все-таки разговор всегда о некотором воображаемом сообществе и о некоторых таких мнимостях. Потому что в разных губерниях люди жили по-разному, по-разному выстраивали здания, по-разному рожали, опять же. И это тоже очень интересная тематика. Почему там обряды родосмоложения предполагают, что в одних там деревнях женщины рожают ведро, там сидя, грубо говоря, в других лёж. Это вещи, о которых нужно снова и снова писать. И интересно рассказывать о том, как традиция всегда менялась. То есть традиция – это очень подвижная вещь, связанная не с мелочами, а с какими-то, не знаю, внутренними комплексами, способностями там переживать и, опять же, выражать свои чувства. То есть, опять же, во многом все сводится к некоторым поведенческим практикам, которые позволяют нам сказать, что мы похожи. В этом смысле антропология здесь кое-что сказала. Вот, скажем, там, опыт проксимических, так называемых, наблюдений. Как люди общаются, разговаривают друг с другом. Вот не на расстоянии 20 сантиметров, а на расстоянии метра, вот как мы здесь сидим. Мы очень хорошо знаем из очень многих антропологических наблюдений, что в других культурах это было бы воспринято как признак какого-то неуважения, неблизости друг к другу и так далее.
Азиатская культура, да.
Да, ну вот был такой прекрасный автор Холл, который написал книжку о скрытых измерениях разных культур. Он был советником ЦРУ, он давал советы дипломатам, как себя вести в тех или иных ситуациях. И понятно, что там, где представители одной культуры, условно говоря, одной, да, это всегда подвижные границы, выбирают тип поведения спокойного разговора, дистанцированного общения, сталкиваются с опытом культур, где это воспринимается как, наоборот, что-то оскорбительное, вот там и происходят демаркационные такие совершенно конфликты, которые отличают культуры. В этом смысле опыт традиционных культур – это огромная проблема. У нас есть журнал «Традиционная культура», и стоит его открыть. И вдруг выясняется, что из набора статей, которые там публикуются, ответить на вопрос, что такое традиционная культура, ну, в принципе, нельзя. Нельзя, потому что все, что имеет некоторое отношение к русскому языку, к русскому слову, к некоторому этническому сообществу, воображаемому сообществу, это является традиционной культурой.
То есть это культура русского мира, да, вот как у нас
современного. Ну, русский мир – это сильное словосочетание. Да. Если бы оно не было столь сильно сегодня идеологически ангажировано, можно было бы об этом и поговорить, потому что само название «мы русские», оно ни плохо, ни хорошо, оно таково, каково оно и есть. Но когда из него делают некоторый идеологический конструкт, это уже становится довольно такой пугающей ситуацией.
Не будем вдаваться в политику, да? Слава Борисовна, так все-таки что с этим? С этой считалкой?
А считалка, как, так же, как и колыбельная, интересна очень, потому что дальше начинаешь думать о том, что есть какие-то вещи, которые в тебе записаны намертво, собственно говоря, они помнят бессмысленный текст все и навсегда. Что бы это значило? Мне кажется, что тут много вопросов, и это очень интересно.
То есть это такая вот вариация блуждающих сюжетов Веселовского получается, да? Нет, в какой-то степени.
Нет, это история про блуждающие сюжеты, это история исследователей, и они будут упражняться на этот счет. Мне скорее в большей степени интересны люди, которые зачем-то в своей памяти удерживают какую-то совершенно беспутую вещь, и дальше начинают думать, почему. Может быть, поэтому мы считаем, что ночью страшнее, чем днем. Там, да? Ну, то есть, что это за послание такое, которое мы все имеем? И таких посланий их немного, но они такие прям жирные, да, и мы их имеем. Что касается традиции и традиционной культуры, все-таки тоже есть вещь абсолютно понятная. Ситуация традиционной культуры, если говорить о, там, не знаю, до общего понимания, это всегда ценность старшего, который транслирует некое знание, которого нет у младшего.
То есть прямо или опосредованно, да?
Ну, обязательная презумпция того, что старшие знают больше, чем ты, и, следовательно, как бы твое к ним уважение образует весь этос. В нашем обществе ничего подобного нет.
Почему?
Да потому что старикам у нас везде почет.
Ну, нет.
Потому что они списаны с корабля истории и так продолжают быть списанными с корабля истории. Потому что они до 1917 года решали, будут у тебя деньги или нет. Только старшие решали. Власть и деньги были у них. И они наделяли следующее поколение. Да, следовательно, вот эта иерархия возрастная была выстроена, и она существовала во всех сословиях. Нет. Она была разрушена. О чем, о какой такой реконструкции традиционной культуры мы говорим? Кто нам обеспечит патриархов и матриархов сегодня?
Но тут есть еще и тот нюанс, о чем, собственно, Света не сказала, но чем она много занималась. Потому что у нас до последних времен не было очень принято говорить о, собственно, женской традиционной культуре. Женщина существует в этой культуре, существовала всегда и всюду, но исследователи выбрали для себя разговор о традиционной культуре как о культуре сугубо мужской. И тут есть нюанс, потому что тут сталкиваются практики исследовательские, собственно, с практиками самой жизни. Значит, понятно, что сегодня мы это все реконструируем. И тут, конечно, исследовательский навык необходим, потому что есть вещи, которые не проговаривались как таковые, но были, ну, в принципе, общепонятными. И вообще, когда мы говорим о традиции, тут именно нюанс в том, что во многом традиционные ценности, они потому и не проговаривались, что они являются общепонятными. Поэтому, когда мы сегодня пальцем показываем на нечто и говорим «вот это традиционное», тут есть некоторый логический конфликт. Опять же, тут есть некоторый логический парадокс, потому что тоже такая традиция, в принципе, понятна без слов. Если же мы на это начинаем показывать пальцами, тут возникает...
Это уже не традиция.
Ну, не то, что не традиция, это то, что требует договаривания и проговаривания. Мы все хорошо знаем, что самовар пришел из там, Турции, валенки еще откуда-то, балалайка еще откуда-то, там матрешки из Японии. И все такие вещи, или там Палих, это большой художественный проект, ну и так далее. То есть вдруг выясняется, что опыт традиции, он не настолько глубок. Скорее важен разговор о традиции как таковой. В этом смысле вот выявление этих само собой разумеющихся вещей в прошлом, это, с одной стороны, действительно цель научной работы, вот. А с другой стороны, это то, что требует бесконечного обсуждения. Это не то, что просто музеифицировать. Поэтому я думаю, что ценность вот, опять же, этих музеев негосударственных, и мы об этом уже как-то говорили, она именно в том, что эта традиция все время выстраивается заново, она варьируется, она говорит о том, а за что еще можно бы зацепиться в навыке говорения о нас, как о нас, и о наших ценностях, как о наших ценностях. Понятно, что здесь есть тоже тот нюанс, особенно сегодня в таком политкорректном мире, когда мы противопоставляем свое и чужое. Ну, а как иначе? Если мы не говорим о традиционной культуре, нашего и чужого нет вообще. Все наше. Поэтому это тоже такая ситуация такого довольно сложного, ну, такого, да, рода, опять же, конфликта. Ну, вот я могу сказать, что в Сан-Паулу каждые два года проходит большой такой биеннале, фестиваль, который называется «Антропофагия». Это не то чтобы фестиваль, где рекламируется и прокламируется ценности каннибализма. Но, как ни странно, антропофагия там присутствует как некоторая примета нас. Вот вы, европейцы, на нас показываете пальцами, что это плохо. А мы говорим, может быть, это и плохо, но это было. Это наше. И здесь, конечно, опять же, разговор традиции – это всегда опыт саморазвлечения и развлечения нас от других. Вот, поэтому, я думаю, негосударственные музеи, как и все другие музеи, они, по крайней мере, выстраивают некоторые демаркационные пространства, где снова и снова речь идет о том, как формируются стратегии самоопознания в обществе, в истории, в культуре и так далее. Но это бесконечный разговор, вот в чем его сила. Потому что если просто сказать «балалайка, валенки, самовар – это наше», то тут снова же встанут какие-то люди и скажут «стоп, стоп, стоп, это не только ваше».
Так все-таки, вот смотрите, я возвращаюсь к этому тезису об отсутствии уважения к старшим, да? Для простоты сформулируем так. Да, вот. Значительная часть тех же самых негосударственных музеев, которые мы там операционно называем музеями традиционного либо музеями крестьянского быта, да, они создаются следующим образом. Когда представитель старшего поколения умирает, дети, внуки решают, что им по тем или иным причинам жаль расставаться с обиходом, с вещами, да, которые были у старшего поколения. И на основе этой, ну, пускай будет коллекции, да, пытаются создать музей с разной степенью успеха. Но ведь получается таким образом, что тем самым они выказывают уважение старшим, хотя бы опосредованно. Нет?
Слово «посредственно» здесь включено.
Ведь слово «уважение», я могу тебе бесконечно демонстрировать уважение. Вопрос же не так стоит. Вопрос в том, вот я живу, вот мне 20. И вот, не знаю, мои 20 отличаются от моих 10. И вот мне в 20 нужно что-то про себя понимать. Я куда пойду, чтобы мне стало понятно, что такое я в свои 20? Что-то совершенно не к бабушке, и не к маме, и да, не к папе.
В интернете,
да. И уже довольно давно, то есть, собственно говоря, поколение наших с Костей родителей, это уже были те люди, которые не прибегали к опыту предшествующего поколения, потому что этот предшествующий опыт был идеологически обесценен.
Я исторически вымыт. Его как такового, собственно, для них не существовало уже.
Он был просто как бы обесценен, ликвидирован, да, и соответственно, ориентировались либо на книжку, на школу, там, в общем, куда бы то ни было. Потребность в этом опыте, вот сейчас, очень интересная произошла история с нашей с Лорой книжкой, потому что мы все-таки ее писали про миры деревенской женщины, мы ее писали как какую-то научную книжку. И ну, в Америке она так и есть, она вполне научная книжка. Здесь она читается как терапевтическая книжка. Мне пишут слова благодарности по поводу того, что наконец я поговорила со своей бабушкой через вас, хотя я не являюсь. Ну, понятно, да? То есть что-то такое она делает, возвращая людям ценности когда-то сказанного и упущенного, и обесцененного, что-то, что позволяет на этом встать. Музей вообще этого не дает. Как транслируется опыт дедушки, если там стоят эти вещи, с которыми ты не умеешь обходиться? Если этот дедушка научил тебя, не знаю, рыбному промыслу, и ты ходишь на рыбалку, то тогда ты не будешь делать его музей, ты будешь наоборот рыбу садить. Да, и он тебе много чего там расскажет по поводу, не знаю, своих страхов, метафизики и настоящего мужского или еще чего-то. В чем ты нуждаешься? Хоть в 20, хоть в 40, хоть в 50, ты нуждаешься в том, чтобы тебе с твоим опытом кто-то поимел дело. Но этой связи, как бы вот этой связи нет. Поэтому я понимаю эту историю про музеи, потому что в каждой деревне, ну, в каждой второй деревне есть музей деревни. Обязательно. Он всегда сделан из чего-то дома. Он всегда состоит из каких-то предметов, которые собраны, да. Некоторые из них поражают воображение, там некоторые, ну, много чего там интересного можно усмотреть. Но у нас была хорошая работа дипломная нашей магистрантки Саши Поспеловой, которая занималась ритуалом «День деревни». И она пока там, ну, описывали просто поле, да, рассматривали в разных местах, как этот день деревни проходит, но она вытащила главное слово, которое там все время фигурирует – поклониться деревне. А когда она стала разбираться с этим, то стало понятно, что деревня, которая празднует день деревни, уже хоронит себя как деревню, потому что кланяться можно только тем, что ушло. То есть тем самым одновременно я говорю «до свидания» чему-то, чем я сама являюсь. Что самое парадоксальное. И это проект как раз полугосударственный, вот эти дни деревни в постсоветских сельских местах, да, транслируются через всякие отделения культуры и так далее. Вот такой вот, например, фокус.
Слушай, я, когда тебя слушал, я вспоминал, кстати, фильм, о котором я забыл, а сейчас вдруг вспомнил. Помните, в начале 90-х годов, в конце 80-х был как раз в годы перестройки страшно популярный фильм «Город Зеро». Там просто есть такой большой музей, он странный. Это такой кривический музей. Там играет Филатов, это прекрасный фильм. Но там суть в том, что это кривический музей, это вообще некоторый музей всей истории России, СССР, где присутствуют и мамонты. Как мы знаем, пособие по истории СССР для студентов, они, например, заставляли учить, скажем, восстание Савмака 106 года там, нашей эры, который только тем и знаменит, что это государство было на территории будущего СССР. Но неважно. И там примерно то же самое. Там есть мамонты, НКВДшники, там есть то, все. И я вспомнил, как раз помните, Владимира Соловухина в Владимирских проселках, знаменитая сцена, когда он черные доски вот собирает, иконы. И его это рассказ «Чудесные черные доски», когда он эти иконы каким-то образом, при том, что он был член Союза писателей, прославленный писатель и так далее, но отчасти скандальный, но так или иначе, он вывозил метрические книжки, он вывозил иконы, пытался их спасти. И одна из историй, когда какая-то бабушка использует икону в качестве просто зажима для кадушки, где она огурцы там солит или что-то. Вот что в данном случае должно быть объектом музея традиционной культуры? Икона, кадушка или вот эта удивительная композиция, когда икона прижимается вот к этим огурцам? Иными словами, это всегда деятельность, требующая действительно вот некоторого такого усилия интеллектуального. Мы должны понять, что за нашим нарративом, музейным нарративом встает. Либо это благодушная картина некоторого очень относительного прошлого, а это прошлое сегодня развертывается, как мы знаем, к русским и трускам и куда угодно. То есть Россия везде, как Ломанского, и в Африке, и в Азии, она везде. Либо это вообще фантастическая на истории Фоменко и прочее. Либо это какой-то ответственный нарратив, который говорит о том, что вот в этой истории было то-то-то-то-то, и все это имеет отношение к нашей традиции. Тогда представление о традиционной культуре – это вообще не представление о некоторой догматизированной, канонизированной, закорпускулированной в себе исторической ситуации. Это то, что на самом деле раскрыто и разомкнуто к некоторому преображению и к нашему пониманию этих изменений. То есть я думаю, традиционная культура всегда была трансформативна, это мое глубокое убеждение. Но разговор о некоторых, прости господи, духовных скрепах этой традиционной культуры, это представление просто о том, что опознается вот без особой критики, без того, чтобы служить вот этими конфликтными предметами. Мы как-то понимаем, что вот это наше. Окей. Но почему это наше? Это опять большой нарратив. То есть я думаю, практика негосударственных музеев, чем она и замечательна, и мы опять же уже говорили об этом, это тем, что в каждом конкретном случае этот нарратив свой. Потому что государственные музеи, они диктуют практики общие. Они диктуют такие метанарративы, которые мы воспринимаем из учебников, оттуда, оттуда, отсюда. Но учебники-то бывают разные. А история оказывается разная. Она фрагментарная, она ситуативная. Для каждой семьи она своя. Поэтому традиционная культура, так не побоюсь этого сильного заявления, это культура, которая для каждого в этой традиции своя. Там свои вещи, есть и общие вещи, но это не то, что предписано однозначными нарративами идеологии.
Слава Владимирович, ну, в завершение.
Подпишусь.
Нет, я на самом деле хотел немножко уточнить. А можно ли сказать, что вот традиция это в какой-то, точнее так, повседневность это в какой-то степени овеществленная традиция или нет?
Ну.
Можно и так сказать.
А можно и по-другому сказать.
Можно наоборот сказать. Дело в том, что все-таки, значит, под словом традиция понимается как какие-то типы практик. Одна история. Под словом традиция понимается этос, то есть как система ценностных установок, и это другое. Под словом традиция понимаются приемы речи, приемы стиля. Что именно вы имеете в виду, когда это говорите?
Ну, да. То есть не с какой-то терминологической...
Нет, просто если вы уточните, то тогда можно
хорошо,
будет сказать,
нет,
да
я
или
на
нет?
Самом деле... А возможно ли объединить, скажем, под термином традиция те же самые наборы практик и наборы ценностей? И сопоставить их с повседневностью?
Нет. Невозможно, потому что мы можем практиковать, например, определенные похоронные практики, ну, например, как бы определенные похоронные ритуалы. Они каким-то образом связаны с ценностями, они с ними что-то делают, но это вот так вот такое. Я могу декларировать одно, а практиковать другое, а это сплошь и рядом.
Ну и потом вопрос ваш очень парадоксальный, потому что он как бы изначально предполагает, что повседневность это некоторая такая устойчивая ситуация, которая может быть соизмерима с традицией. Но парадокс в том, что как раз в праздниках для нас все традиционные ценности вылезают на гора. Салат оливье, водка, там не знаю, что еще, восторг. Я все время писал, помню, о восторге в русской народной традиции и в русской литературной традиции. И Пушкин, уж не кто-нибудь. Пушкин говорил, что русский восторг никогда никаким иностранцем понят быть не может. Ну, я вообще закрываю глаза на то, насколько Пушкин – это характерная русская фигура, но факт остается фактом. Пушкин был убежден, что русский восторг – это то, что является некоторой скрепой для того, что потом будет названо страшным словом менталитет. Вот у иностранцев у них другой восторг, а у нас свой восторг. Но здесь можно и проблематизировать эту ситуацию. Выясняется, что традиция – это то, что имеет отношение с нашим переживанием праздника. А не повседневности, потому что повседневность – это что-то противостоит празднику. Поэтому этот разговор очень проблемный. Бог его знает. Люди шли на 1 мая, 7 ноября в советские годы и вроде бы шли под лозунгами и перед портретами Политбюро, но мотивации для этих праздников были совсем не идеологическими.
Я сам ходил, да, я помню.
И в этом смысле как раз
что... Купрозайчики вкусно, тебе обязательно купят лимонад.
И что тут является традицией? Это вот этот синклит вот этих физиономий из Политбюро или все-таки какие-то вещи, которые вечером именно заставят вечером пойти и съесть тот же салат оливье и выпить водку? Так что тут это сложный разговор, как выстраиваются традиции. И мне вот наш разговор сегодня, он интересен именно тем, что, чтобы лишний раз сказать, что нет традиции, которая вот дана сама по себе. Это традиции, которые мы каждый раз конструируем для себя в опыте общения, поведения, практик коммуникации. Это вот так я думаю.
просто уже совсем, чтобы завершить, то есть каждый конструирует для себя. Дальше, переходим...
Одному не справиться.
Одному не справиться. Одному никак не справиться. Хотя сегодня в опыте автоэтнографии многие конструируют некоторые автотрадиции.
Это такие. Мы оставим.
Ну, от этого мы отвлечемся.
Локальное сообщество, да, конструирует некую традицию.
Ну, я вхожу в какое-то сообщество, да, и я хочу в нем быть, следовательно, я буду разыгрывать какие-то истории, потому что хочу быть рядом.
Разыгрывать, не притворяться, а в академическом смысле разыгрывать.
В академическом смысле, например, отправлюсь на, или ни за что не отправлюсь, на праздник Алых Парусов, да, который длится, ведь поразительная история, его запустили в 67-м году, а он продолжает длиться, определяя много что. Да, и пойти или не пойти, да, поучаствовать в этом или не поучаствовать, и с кем ты в этом поучаствуешь, соответственно, это выбор. И в этом смысле созидаются некие сообщества. Или пойти в ситуации вывешивания очередной таблички последнего адреса, или не пойти. Я точно понимаю, что я имею прямое отношение к этому сообществу, ибо я уязвлена историей, да, утраченных корней. Для меня это мое сообщество, и я пойду. Можно сказать, что это традиция, которая существует в нашем городе. Ходить на такого рода события. Но вот, то есть традиция есть способ включиться и быть не одному, да, а внутри какой-то группы, да, где ты хочешь быть. И в этом смысле, как бы, либо ты хочешь быть снова с родителями и продолжаешь есть оливье, хотя ты его уже не хочешь, но будешь это готовить, потому что ты хочешь, ну, потому что ты, это апельсины, это твое детство, и это когда ты маленький, когда все собрались вместе. Либо что-то другое будет происходить. Но это всегда твой собственный ответ на твою собственную жизненную потребность быть увлеченным. В этом смысле ты не можешь быть один сам. Нет, можешь, конечно, если ты, как это называется, шизоид этот тип, да, вот это. Перед тем, как выйти из дома, нужно 4 раза открыть и закрыть все дверцы. Можно и это рассмотреть.
Но ты все равно остаешься членом коллектива, может, даже не осознавая.
Нет, ну как не осознавать?
Тут ты один, да?
Эмоционально ты все равно это осознаешь. Ведь вот недаром в последние годы есть такое антропологически важное развлечение текстовых или текстуальных и эмоциональных сообществ. Да? Оно, это развлечение важно применительно, прежде всего, там, к разговору о религиозных сообществах прошлого, потому что, скажем, ну, русские крестьяне Библии не знали, как мы знаем. Да? И понятно, что библейское общество, разогнанное в 1922 году, положило вообще конец тому, что Библия будет у крестьян. Ну, то, с чем началась протестантская война в Германии. Вот Лютер дал Библию простецам. У нас этого не было. Но, тем не менее, общество считает себя православным. Почему? На основании текста или на основании некоторых общих связующих эмоций, которые связаны там с Пантелеймоном-целителем, с Николой-чудотворцем и с набором разного рода практик, которые догматически вообще кажутся странными, с повязыванием веревочек на деревцах, с камнями, с ледовиками и прочее, прочее. В нашей повседневной жизни все те же механизмы срабатывают. Мы можем не разделять каких-то доктринальных нарративов, которые нас связывают воедино. Мы не сидим, как, там, не знаю, вот, действительно, схоласты и строчка за строчкой обсуждаем нечто. Но нас связывают некоторые эмоциональные представления, что это наше. Вот оливье в данном случае мы не обсуждаем происхождение оливье. Вот Катерина Келли может сказать, что это вообще Франция, а не Россия. Нас это глубоко не интересует. Нам важно, что оливье мы ели в детстве. И Новый год требует тазика оливье и водки, хотя можно было бы заменить на креветки и шампанское, ну и так далее. То есть я думаю, что вот такие штуки эмоциональные, они важны. И музей – это всегда не только рациональность, но это некоторая эмоциональность. Мы входим в пространство эмоционального содружества, эмоциональной коммуникации. Я вижу, либо это мое, либо это не мое. И в этом смысле опыт, опять же, вот негосударственных музеев, а мы так или иначе вокруг этого вращаемся, он важен именно потому, что это опыт выстраивания разных эмоциональных ситуаций, эмоциональных контекстов, которые я познаю как мое или не мое. Я в советские годы считал, что нет ничего более тоскливого, чем краеведческий музей.
Соглашусь полностью.
Ужас и жуть. Всегда. Потому что там был набор вещей, которые я знал, что я там увижу. Сегодня вдруг выясняется, вот это растущее количество музеев, оно дает мне самые разные подсказки для выстраивания каких-то других траекторий в понимании прошлого и настоящего. Круто.
Спасибо.
Пожалуйста.
Пожалуйста.